Восьмая глава к Римлянам. Мы с вами прошли до 14 стиха, если я не ошибаюсь. Да? То есть мы с вами говорили о том, что значит, мы разделили Римлянам на три части. Помните? Осуждение, оправдание и освящение. Да, три части. И освящение заканчивается на вас. Освящение у нас идет с вами с 6 глава с 1 стиха до 8 глава 39 стих. И в 39 стихе заканчивается эта большая тема освящения. Из 9 главы начинается тема Израиля, потом отношение Бога с Израилем. 9, 10, 11 главы. Когда он с Израилем разберется, Павел, то он потом переходит к практическому применению Евангелия. Если бы вы поняли Евангелие, если бы вы поняли, что теперь будет с Израилем и с язычниками, как Бог это все в одно соединяет, то потом он говорит, тогда давайте смотреть, как это можно все применить в жизни. И вот мы с вами говорили, что 7 глава, она описывает, что Бог освобождает от греха. 6 говорит, что мы больше не рабы греха. Но в 7 главе он объясняет, что грех все равно живет внутри человека. Помните, да? И мы с вами говорили о том, что человек теперь может выбирать. Если неверующий человек не может выбирать, делать ему грех или не делать ему грех, то верующий человек, он может отказаться от греха. У него внутри силы есть, Дух Святой отказывается от греха. Он не раб греха. Грех не командует больше им, потому что 6 глава говорила о том, что мы умерли для греха. И он говорит, поэтому почитайте себя мертвыми. То есть нам надо... Нет, не буду. Я не хочу это делать. Я не буду это делать, и все. У нас есть сила сказать внутри «нет». Это сила Духа Святого. И он здесь говорит, мы с вами говорили, второй стих, потому что закон, 8 глава, закон Духа Жизни во Христе освободил меня от закона греха и смерти. То есть грех и смерть, грех меня не приведет к смерти. Ну, вот это возмездие за грех?
Смерть.
Смерть. Смотрите, он говорит, Дух Святой освободил. То есть Иисус взял наказание за мои грехи на себя, и поэтому я смерть не наследую. Поэтому Бог или закон Духа Жизни освобождает меня от закона греха, от закона смерти. И дальше он объясняет это все, да? Что Павел как бы вводит новые два понятия – дух и плоть. Помните? Помышления плотские, помышления духовные.
Ну, только же в Римлянах, да?
Ну да, я имею в виду, что это понятие, какое вводит Павел. Это плоть, это греховная натура человека, да? Или я иду, как плоть хочет, вожделение ее, или я хочу, как Бог хочет. Мне все время надо, или я, или он. Поэтому Бог говорит, ищите мою волю. И вот он говорит, 9 стих, но вы не по плоти живете, а по духу. И он, до этого мы с вами говорили, он объясняет, что неверующий человек, который не живет по духу, он не может Богу угодить, сколько бы он добра ни делал, чтобы он ни делал. У него цель жизни абсолютно другая, он совершенно по-другому живет. И он говорит, 8 стих, поэтому живущие по плоти Богу угодить не могут. Человек, который исполняет пожеление плоти, никогда не может угодить Богу своей жизнью. И потом стоит «но». Это «но» у меня всегда, я когда читаю, правда не везде, но если я его нахожу, если оно мне врезается, то я его себе всегда красным обвожу. И еще по-немецки «абор» пишу, да, «абор». Но вы не по плоти живете, а по духу. И там мы с вами читали, говорили, если только Дух Божий живет в вас, или поскольку Дух Божий живет в вас. Так как Он в вас живет, поэтому вы не живете по плоти. И мы с вами говорили то, что если Дух Христов не имеет, что Павел здесь смешивает Бога вместе, я не знаю, помните или нет, что Дух Божий, Дух Христа, Христос, Дух того, кто воскресил из мертвых Христа, Иисуса, то воскресивший Христа из мертвых и ваши смертные тела, один стих, воскресит Духом Своим, живущим в вас. И потом он подводит, он говорит, что человек, который испытал рождение свыше, он внутри него находится божество во всей своей полноте, всей Дух и Бог и Отец. Бог во всей своей полноте находится внутри человека. И так как это внутри меня находится, то так поэтому я не должен делать то, что мне говорит плоть. Он подводит итог. Смотрите, итак, братья, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти. Мы ей ничего не должны. Поэтому, когда мы что-то делаем, нам надо смотреть, на что это влияет. Оно мою плоть сейчас подогревает или оно мой дух подогревает? Вот смотрите, обратили внимание, да, что мы сегодня говорили? Новости, дух не подогревает. Они должны дух подогревать. Действие этого всего, я должен видеть, насколько этот мир страшный, ужасный, и молиться за этот мир, за этих людей. Но если эта плоть начинает подогревать, я готов идти сражаться за эти убеждения, которые я даже не видел и не трогал никогда. Я тогда буду по плоти жить. Я начинаю по плоти жить, а не по духу. Вот этот... я не должен, я ничего. Вот это мне было так важно. И почему? Он подводит итог, 13 стих и 14. Вы если живете по плоти, то есть жизнь по плоти приводит к смерти. И он говорил об этом в 6 стихе. Помышления плотские приводят к смерти, суть смерти. А если умерщвляете дела плотские, то живы будете. Значит, верующий человек, он занимается войной. Ему можно убивать. Да? Умерщвлять это тетен. Да, только не людей убивать, а вот эти вот как раз таки дела плотские, то живы будете. Поэтому получается, что живет только тот, кто убивает. То есть тот, кто умирает, тот живет. По Библии получается такой нонсенс. Если я не убиваю свои плотские помышления, значит я не живу. И дальше он подводит черту и говорит, что ибо все водимы Духом Божиим, суть сыны Божьи, что дети Божии. Это те, кто духом водится. То есть не плотские вожделения, а ну, вот эти два понятия. Божья воля и моя воля. Да? Дети Божии ищут волю Божию. И дух внутри их, он не даст человеку жить в грехе. Он будет меня вытравливать, показывать. Я даже если где-то скажу что-то или сделаю неправильно, у меня потом едешь или идешь куда-то, и у тебя начинается что-то... Вы знаете, про что я говорю, да?
Нет?
Он начинает, да, он начинает тебя все, он потому что он святой, а пребывает в грешной плоти, и поэтому он то в дух освободить-то освободил, а она все равно в 7 главе он говорит, она все равно враждует, дух враждует против плоти, а плоть враждует против духа, в Галатам написано, и поэтому он говорит, что задача Бога, Бог меня освободил и дал мне внутри силу противостоять греху. А моя задача теперь этой силы убивать этот грех, или помышления, или дела плотские. Дальше потом вот этот как раз наш отрывок с 15 по 21 стих, где он говорит, потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым называем Ава Отче. Сей самый дух свидетельствует духу нашему, что мы дети Божии. А если дети Божии, то наследники. Наследники Божии, сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться. Ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славой, которая откроется в нас. Ибо тварь или творение с надеждой ожидает откровения сынов Божьих, потому что тварь покорила суете не добровольно, но по воле покорившего ее, в надежде, что и сама тварь освобождена будет от рабства тления в свободу славы детей Божьих. Что здесь вот это... Вот этот вот, вот как я себе прочитал, я понял, что он объясняет вот эти взаимоотношения отец-сын. Бог-отец, и святой Бог, и грешный человек, искупленный Христом. Все послание об этом до этого говорило. 5 глава, помните? Примирившись с Богом, и так оправдавшись верой, мы имеем мир с Богом. Помните? Вот этот оправданный человек, какие у него отношения теперь с Богом? Сначала он говорил с 8 по 14 стих, что у него Дух Божий внутри него живет, а теперь он говорит, ибо все водимые Духом Божиим, суть сыны Божии, он и объясняет, что значит водимый Божий, Духом Божиим. Все, он говорит, что значит, что они, чтобы опять не жить в страхе. Что значит не жить в страхе? В страхе чего?
Греха смерти. Ты же какой стих?
Ну, вот 15. Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе.
Что умрем? В страхе, что умрем, да?
Ну, вот я у вас спрашиваю. Как вы думаете, как, про, как, в контексте, как в контексте всего, да, как о ком страхе речь идет?
Чтобы опять жить в страхе.
Ну, если грех ведет к смерти, люди боятся. Смотрите, люди боятся смерти или нет?
Да, вообще.
Не все, некоторые говорят, умру, и мне там ничего не будет, я растворюсь.
Но это бедный, который не понимает.
Страх наказания. Смерть это тоже наказание, да? То есть страх наказания. Грех ведет. Возмездие за грех, смерть, мы с вами читаем, глава читаем. Теперь верующий человек, который сделал грех, он понимает, что Иисус за него заплатил, он теперь идет к Христу и говорит, прости меня, что я его сделал. Но он знает, что если сделать грех, он не попадет в смерть сразу. Потому что Христос умер за него, за грех. И вот Павел объясняет, это мы с вами читали, помните, это не значит теперь, что нам надо делать грех. Мы эту тему уже говорили. Это значит наоборот, нам надо стремиться к жизни без греха. Еще интересно здесь в этом отрывке, что мне было интересно, что страдания ведут к славе. Есть некоторые верующие, которые говорят, что христиане страдать не должны.
Да.
Есть, к сожалению, такие, что верующие, они не должны страдать, это неправильно, они не должны болеть, это все грех, это все проявление греха, поэтому там да-да-да-да-да-да. А здесь, смотрите, написано, у меня этот стих выделен 17-й, если дети, то и наследники, наследники Божии, сонаследники Христу, если только с ним страдаем. Чтобы с ним и прославиться. Страдания ведут к славе.
Подожди, а вот какие, про какие страдания речь? Ну, Христос страдал, имеется в виду, он страдал за грех.
За грехи других.
Ну да, то есть, то есть страдать можно же по-разному. Можно страдать за грех, можно страдать. То есть за праведность, как бы страдать.
Ну, все там убивают христиан,
да? Петр, а ну если такой пример, то понятно. То
Петр говорит,
если что... Если он в Римлянам пишет в Римскую империю, где христиан убивали, тогда понятно.
Помните, он говорит, он пишет, что если кто как христианин, Петр пишет, страдает, то это хорошо, только чтобы из вас не пострадал, кто как за грехи свои. Да. Потому что если я за грехи...
Страдает, он за себя страдает.
Если я грех сделаю и страдаю теперь от этого греха, то...
А мне кажется, это учение, которое говорит, что христиане должны страдать, имеется в виду болезни, не должны болеть, не страдать от болезней.
Ну, болезнь тоже может быть.
Нет, я просто имею в виду, что здесь про страдания есть за веру, есть там от болезни страдать.
А вы посмотрите в контексте с 15 по 21 стих, сколько раз стоит слово страдание или лейден по-немецки. И вот в этом контексте, что значит страдание. Когда мы с вами читаем какое-то слово, то важно его посмотреть. Мы его можем там, все, что мы знаем про это слово, сказать, а в контексте оно может означать совсем другое. Вот, например...
В нынешнее время не страдали.
Вот, например, смотрите. Например, сегодня я слушал, когда он нам рассказывал про ислам, он говорит, что... Как говорят, что нету в Коране? В Коране написано, везде каждый сур начинается, что Аллах, он милостив и милосерд. Только вопрос, что имеется в виду под этим словом, совсем не то, что у нас. И понятие такое, если ты будешь делать все, как делает, так грубо говоря, Мухаммед, тогда ты будешь милость получать. Если ты не будешь так делать, тогда милости тебе не будет. То есть он милостивый, но не та милость, что мы имеем в виду.
И нет у них уверенности. Даже если он будет поступать как Мухаммед.
Да, потому что он окончательное решение принимает Аллах потом, когда ты умрешь. Он хочет, ты спасет. Не, я имею в виду сам слово. Когда они говорят, смотрите, у вас Бог милостив, да, Аллах тоже милостив. Но... И мы такие, ну да, стоит же это слово. А вот он говорит, что, а что имеется в виду под этим словом? Надо не само слово, а что оно в себе несет. Так и здесь, мы встречаем с вами страдания, каждый начинает свое страдание, ну, мы каждый своими очками Библию читаем, да, кто-то думает, вот у меня спина болит, кто-то думает, у меня муж неверующий, это страдание, кто-то там...
Ну вот именно, вкладывает в это, я страдаю, или кто-то там
страдает. Другой кто-то там, у каждого своя боль, там, сын неверующий. И мы думаем, все, вот я это... А давайте посмотрим, мы сейчас только с вами с 15 по 21 прочитали, что, как говорится, пример страдания, вот главный фокус, который ставит Павел, что он здесь пишет. Вот первое, что нам надо помнить, он пишет в Рим, которые страдали, будь здоров за Христа. Это хоть как. Но смотрите, проблема, в чем суть этой проблемы с 15 по 21 стих. Вот смотрите, здесь, на мой взгляд, есть как весы такие. С одной стороны, это радость усыновления, который говорит, Отец мой небесный, я так рад, что ты у меня есть. И на каком-то непонятном уровне. Я как-то понимаю, что он мой отец. Даже, я не знаю, у вас когда-нибудь бывает сомнение, может, вы думаете, а может, я неверующий там, или все что-нибудь. Вдруг происходит какая-то ситуация, и ты понимаешь, что у тебя, что есть, он тебя ведет. Даже ты можешь, может быть, некоторые из вас могут там день-два или сколько сидеть и думать, не, все, со мной никаких отношений. Потом раз что-то происходит, и ты реально понимаешь, что что-то есть. И вот это он и говорит, что он свидетельствует Духу нашему, и мы не понимаем, как это происходит, да? Но мы можем его назвать отцом. Вот он напишет, посмотрите, какая радость. А Творец земли, неба, мой отец, какая-то уверенность. И тут же он говорит страдания. И потом он говорит о творении. То есть какие страдания здесь в первую очередь имеются?
Это на земле.
Ну да, я же вас и спрашиваю, из этого.
18 стихе. Нынешние временные страдания. Ничего не
стоит.
Ну вот у них были там гонения, если римлян взять, то да. Вот я сейчас имею в виду.
Ну вот мы сегодня страдаем, а вот так вот здесь написано, вот те страдания, которые здесь перечислены.
Страдает, но если мы не робщим,
вот это... Давайте посмотрим, знаете, что я хочу, сейчас я пробую. Давайте у вас, смотрите, всю главу он объясняет дух и плоть. Он все дальше об этом же и говорит. Есть дух и есть плоть. Вот смотрите, он говорит дух, и он объясняет дух. У нас такая связь с отцом, что мы... Папочка его там называем, Ава Отче, это он берет, даже вставляет еврейское слово сюда, пишет римлянам. Что они там поняли, я не знаю. Ну, вообще там диаспора большая евреев была, наверное, знали, что он имеет в виду, или кто-нибудь перевел.
Кто принес, тот и...
Да-да, теперь смотрите, в духовном плане вот такое у нас благословение. А что дальше теперь? Он... Тело-то еще осталось.
Ну, ты еще тут.
Что творение ждет? Здесь, в этом.
Возрождение, как сказать, да. Все освобождение. Еще мучает, да, освобождение. Сейчас мучение, а потом будет...
Значит, где мучение, страдания?
То есть...
Упование на милость.
Смотрите, Бог, после грехопадения, Бог заключил все творение в страдании. Вы видели, как...
Можно сказать, в проклятии.
В проклятии, да. Вы видели, как антилопы там, или птички, как они кушают? Вообще, как звери кушают. Жрут они, как сказать. Пищу употребляют. Как это правильно сказать? На чеку всегда. Любой, там птица. Они всегда знают, что их могут убить в любой момент. Антилопа, кто бы там ни был, сразу смотрит. И вот до грехопадения это, наверное, так не было, когда они там по парам приходили, и он их называл, вот этот Эдемский сад, все такое. И теперь...
То есть самое интересное, и одни, и хищники, и травоядные оснащены, скажем так, механизмами. Одни, чтобы отлично убивать, а другие, чтобы отлично обороняться. Ну, как бы просто имеется в виду, что это как,
действительно, кто выживет.
То есть здесь, смотрите, что интересная мысль такая, которую я в комментарии в одном прочитал, вот на этот стих, что через грехопадение все творение в фердерн, в проклятие, в проклятие, в погибель. То есть оно все, как было задумано, оно потеряло эту задумку. Оно все теперь страдает, мучается. И сорняки, и животные, и хищники, и вот это все страх.
Болезни.
И через болезни, и через вот это, через воскресение Иисуса Христа, или через, в контексте воскресения идет, творение принимает ту форму, в которой оно должно быть. То есть, если в воскресенье это произойдет, то оно будет так жить, как оно должно жить. Наверное, в тысячелетнем царстве так и будет происходить. Если читать Ветхий Завет, то он пишет, там, ягненок будет с львом пастись вместе и так далее, так дети там вместе с животными. То есть вот эта задумка, где все творение живет в одном совокупности, где я могу выйти, там на улицу лев идет, я его там погладил, пацана посадил, на нем покатался, там, он дальше куда-то там пошел, да? Мы даже это представить не можем, что такое может быть, да? Что здесь интересно, что он говорит, все творение ожидает, и мы ожидаем освобождения. Из контекста, как я правильно понимаю, плоть моя самая большая проблема. Духовно я жил, духовно я хочу исполнять закон, грех внутри меня тянет в другую сторону. Я не хочу жить, как плоть моя, я пытаюсь даже думать больше о Боге. Но связываясь с этим миром, со всеми этими схемами этого мира, и как он функционирует, я волей-неволей попадаю туда и понимаю, что я опять куда-то заехал, не туда.
6-7 не можем перейти.
Да. И мы все время вот в этом, плюс эти болезни, то даже душевные переживания за кого-то там, хотя вроде мы верующие, не должны переживать, ни за кого сидеть мы.
А многим скорбям войдем в царство.
Да.
Так понятно, так вообще.
И лучшая пора человека.
Это то, что я в этом отрывке понимаю, да? То есть он говорит, во-первых, что вот это усыновление произошло. Мы теперь духовно мы стоим на уровне Бога. Посмотрите, наследники Божии, сонаследники Христу. Это значит, что мы вот если я нахожусь в любых, каких бы страдания бы там ни были, с чем бы они ни были связаны, я знаю, что когда-то я буду со Христом вместе править. Его царством вместе со наследием. И вот это дает, я думаю, силу, и им давало тогда силу тем жить. Я себя часто спрашиваю, почему евреи толпами шли умирать в газовые камеры. Я никак не могу понять.
Они не знали, куда они идут.
А мне кажется, что знали.
Не знали. Их же как бы под душ.
Ну, по крайней мере, многие не знали. Может, кто-то знал.
Те, которые попадали, я так думаю, они же умирали, и все.
А что думаете, они находились в концлагере и не знали, что их всех сожгут?
Не, ну их никто не спрашивал, хотят они или нет.
Так а почему они не бастовали? Они могли бы всем там...
Просто реально бы, если бы не бастовали.
Но, знаешь, если их там сидит столько тысяч, а охранников 50 человек или 100, то там как-нибудь уж по трупам можно зайти будет наверх их всех там. Потом, когда уже первых начали убивать, когда в гетто стали сгонять, понятно уже, куда это будет вести. Многие бежали сразу. Переправлялись и в Ирландию, и в Америку, кто куда мог, бежали уже. Сейчас недавно слушал передачу. Как только началось, сразу стали убегать, потому что поняли, сейчас вот эти пароли, которые они там говорили, понимали, что будет вести. И они идут как эти, как на убой. Я говорю, ну почему они идут на убой? Почему эти христиане шли и их там сжигали, смолой обливали, поджигали, распинали? Львам отдавали, тиграм отдавали, там пантерам этим на сиденье,
медведям. У них тоже не было выбора.
Наверное, на глазах родителей тоже же не понять.
Я думаю, что вот это, что он сейчас пишет, 8 глава, то вот этим христианам тогда, которые там находились, я думаю, им давало вот эту силу, эти знания, вот это понимание, что здесь тело, мы ждем освобождения, но душевно, духовно. Мы там, а он наш отец, то есть тот творец, и этому будет конец, и там, и мы будем править вместе с ним. Конечно, если здесь перенесем страдания, так как он переносил страдания. В конечном итоге, когда мы молимся за то, чтобы там исцелиться или еще что-то в этом плане, или там хотим продвинуть и переживаем о смерти на земле, Бог сына своего убил в конце концов. За то, чтобы нам не
умирали. Мы говорим о возрожденных.
Да, мы о верующих сейчас говорим.
Может,
они не возрождены были, с одной стороны, с другой стороны, мы не знаем этого. Мне понравилось, как один еврей сказал, когда у него спрашивают про евреев, он мне говорит, как там было с евреями, я говорю, сейчас не знаю, у меня вопрос, как будет с вами, когда вы умрете, как ему там. Евреи среди евреев, которые о Христе рассказывают, то обычно слышат вот этот аргумент от тех, так они верующие были или неверующие, спаслись они или нет. И он говорит, я не знаю, как они там были, это Бог с ними разберется. Меня вас интересует, вы как будет с вами, когда вы умрете. Да?
Ну да, но все равно, кровь Христа, если нет.
Кровь Христа, если
да,
нет.
Они...
Но если ты это евреям скажешь, что они тебя слушают.
Понятно. Меня
он и говорит, вот этот, мне он так понравился, как он ответил, он говорит, для себя я знаю ответ. Но если я евреям Евангелие рассказываю, я не могу им этот ответ дать, потому что если им этот ответ дам, они слушать не будут. И он говорит, поэтому, чтобы не конфронтировать, вот не уходить туда в 50-летней давности события, там 70-летней. Он говорит, хорошо, говорит, там, он говорит, я уверен, что Бог суверенный Бог, он с ними сам со всеми разберется. А что будет, а что будет с вами? То есть мне вопрос вашего спасения интересует сейчас, да? И мы с вами видим здесь конкретно, что вот это ожидаем. Теперь дальше, 22-25 стих. Давайте прочитаем. И мы знаем, что вся тварь или творение совокупно стенает и мучится до ныне. И не только она, но и мы сами, имея начаток духа, и мы в себе стенаем, вот это по-немецки уже, наверное, Зойфцин написано. Это стонем, да? Стенаем это. Наверное.
Надо присмотреть, если там они просто вышли на улицу, шумели. Стонем. И мы с вами стонем.
Ожидая усыновления, искупления, смотрите, тело нашего, где проблема? В душевном мы духовном усыновлены. Он говорит, вы же дух усыновлены. А что, а тело еще не усыновлено. И он говорит, когда-то вот это, они все стонут, они все там воют. И мы точно так же все воем вместе с ними здесь. Господи, зачем мне это все? Когда это все закончится? Ой, как я это устал. Он говорит, ну все, хорошо, давай, пошли умирать. Нет, не хочу. И вот здесь интересное слово стоит. Я не знаю, как у тебя стоит, Женя, посмотри, 23 стих. Начаток духа. У тебя не стоит?
Эрстлинги.
Эрстлинги.
Или эрстлингсфрукт.
Эрстлингсфрукт, да, это первый...
Первый плод?
Да, первые плоды. Это когда земля давала первый плод. День урожая был, первые плоды. И у нас с вами есть и в Исход 22, 28 там, и так далее, где написано об этих первых плодах. И здесь он еще раз это слово употребляет в Римлянам 11 глава 16 стих. Он говорит, что если начаток свят, то и целый, если корень свят, то и ветви будут святы. Вот опять вот это 11, 16.
Это что?
Тоже это слово стоит, начаток. Этот
Римлянам 11.
Да, да, Римлянам. Ибо мы спасены в надежде. Надежда же, когда видит, не есть надежда. Ибо если кто видит, то чему ему надеяться? Но когда надеемся того, чего не видим, тогда ожидаем в терпении. Вот этот маленький отрывок идет. Все, он говорит, все творение ждет, и мы тоже. И у нас есть первый плод, произведен в нашем сердце. Вот это возрождение есть. И он приведет ко второму, ко вторым плодам, если первые были, да? Это вот это спасение в надежде. Мы надеемся, что мы будем спасены. Причем наша надежда, она не просто как у мусульман. Если Бог решит, Аллах решит, значит спасусь, не решит, значит не спасусь. А мы твердо знаем, если у нас дух усыновления есть, то однажды будет полное усыновление, полное принятие. Так как я себе это понимаю, здесь стоит. Вы можете делиться своими мыслями по этому поводу.
Если вы согрешаете, то есть сомнение, что вы не очищены. Мне это как бы вот, я не согласилась с этим для себя, да? То есть мы все равно же плоти, да, все равно согрешаем. Мы говорим, тогда получается, спасены ли вы?
Как это из Египта вышли евреи, чего они что-то понатащили. Точно так же мы из грешной жизни, когда вышли поначалу. Да. Гораздо больше ты грешил, все равно Бог тебя очищает, очищает, освящение проходит. Если ты с Богом и прочее, я так думаю, что
да,
когда-то...
И стремление к этой святости.
Аня, что это? Ибо творение в надежде ожидает откровения Сынов Божьих. 19 стих.
8?
19.
8 глава, да?
Да, 8 глава, да. Ожидает откровения Сынов Божьих.
Ну, у тебя, наверное, Офенбарум стоит, да? Или как?
Да.
Что они ожидают?
Что они увидят детей Божьих.
Увидят?
Офенбарум – это откровение, это открытое, когда будет. Я не могу точно сказать, что это значит. Я думаю, что... Я только могу сказать, что я думаю, что это значит.
терпение, с надеждой тварь, ожидать. Тварь, ну, тварь, да, творение. Да.
Вообще интересное, правда, предложение.
Ну, а как немецкое это?
Ну, они ожидают Offenbarung, откровение. Откровение – это то, что открыто.
Ну да, но они ожидают.
А что они? Ну, я не знаю, что они там ожидают. Что, как Божий, она это ожидает? Слава Божия будет, слава Божия будет в том, что мы, у нас преображение будет, и мы вместе с Христом явимся. И, может быть, они этого ожидают, что они увидят. Не знаю.
Ну, в контексте здесь же идет про будущее, да? Да. Про будущую славу, которая откроется. И потом она опять говорит про откровение в следующем предложении.
Про будущее.
А Армагеддон будет после тысячелетнего царства?
Я так думаю, что да. Я думаю, что... Хорошо. Я тоже все не знаю, что там написано. Я некоторые вещи только догадываюсь, думаю. Некоторые вещи надо много времени, чтобы понять. Поэтому я не знаю, что он имеет в виду здесь до конца. Честно, когда-нибудь, может быть, узнаем. Я думаю, что я когда-то этот принцип взял, что то, что понятно, исполнять то, что понял. И думать о том, что непонятно, чтобы Господь где-то проповедь слышишь, где-то комментарий прочитаешь, и оно начинает, эти пазлы встают на место. Да? Давайте посмотрим следующий, там, что еще нам понятно, непонятно. Или будем тогда уже заканчивать. Или можем прочитать, чтобы начать, и потом дальше говорить. С 26 по 26 и 27 стих, по-моему, если я не ошибаюсь.
Этот про мою молитву и дух, который...
26 и 28. Смотрите. Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших. Вот слово «немощь» – это стоит вот эта астения или швехия, как духовная, душевная, так и физическая. Да. Ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно. Но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Испытывая же сердца, знает, какая мысль у Духа, потому что Он ходатайствует за святых, по воле Божией, притом знаем, что любящим Бога призван по изволению все содействует ко благу.
Что такое вдыхание?
Как вы думаете, что такое все ко благу в контексте римлян? Когда они сейчас это слушают? Вот те, которые сидят, и им сидели там 2000 лет назад, и им это читали. О чем они сейчас думают? Это у них там сжигали, мазали смолой, тиграм отдавали. Как это может ко благу содействовать? Просто сами, когда мы читаем, представьте этих людей, что они могут сейчас подумать. Как они сейчас это все воспринимают. Да, причем они, я думаю, не сидели так кусочками, не читали. Они, скорее всего, собрались, пока все не прочитали, не вышли оттуда. Потому что это было... А может быть и кусочками.
Апостол писал.
А может и кусочками. Они же тоже, если в данный момент гонения сильные были, они не могли долго где-то собираться. Их там поймают и разгонят. И никто не хотел быть съеденным, даже если... Ну, я не думаю, что там, может, кто-то шел специально, я крестьянин, отдайте меня львам. Да, все равно как-то... Может быть, кто-то и так и был, делал, не знаю. Смотрите, он как интересно говорит. Он говорит, у нас есть связь с Богом. У нас есть дух усыновления, 15 стих, который называем Ава Отче. Ава Отче – это понятно, да?
Да.
То есть, которому мы на понятном языке разговариваем. Но вот когда мы в страданиях находимся, в воздыханиях и в немощах, то в этот момент обычно мы...
Почему?
То есть, нам говорят, давай помолимся. У вас никогда такого не было, что вам говорят, да давай помолимся, а вы говорите, я сейчас в таком состоянии, что я не могу молиться.
Да.
И не могу молиться не в том, что у меня слова не выходят. Я просто, у меня состояние такое, я сейчас не могу с Богом. Ну, я не могу его поблагодарить за то, что со мной происходит, если так уж на то можно взять. Сказать, я помню, когда мы как-то давно-давно еще было, мы решили, значит, я, по-моему, рассказывал давно уж как-то, а может, не рассказывал.
Про автобан?
Про автобан. Помнишь, да, я рассказывал, когда у нас, когда мы перевозили, и мы решили денег сэкономить, и на этот нагрузили такую гору всего, и на автобане по капоту, бабах, и это все разлетелось. Я помню тогда Сергей, он сейчас в мессианской общине в Мюнхенгладбахе. И он такой спокойный тогда, а я там бедный весь умираю. И потом он, я говорю, пойдем, я тебя на метро провожу. И вот, а он так видит, как я это переживаю, все расстраиваюсь. Он говорит, давай помолимся. А я ему говорю, я не могу сейчас молиться. Я говорю, помолись, говорю. А он говорит, а что ты не можешь молиться? А я ему говорю, я не могу Богу сейчас спасибо сказать за то, что произошло. Я это мне не, мне надо переварить. В этом состоянии я не знаю, о чем молиться. И вот, это, вот тут вот, вот представьте их там, которые они сидели, их там хватают. Их там хватают, их там несут. Они страдают, они не знают, что там делать. И вдруг Павел им говорит, не переживайте, это дух, который внутри вас находится, у него есть невидимая связь с Богом. Он за вас просит у Бога. Причем он это делает так, что невозможно выговорить. Воззрение неизреченным, на самом деле ничего особенного нету. Написано, что это нельзя произнести. Поэтому если кто-то говорит, что там курлы-мурлы какие-то, это они, то Павел говорит, что это не может быть они, потому что не унаушпрехлих, это которые нельзя высказать. Они ртом не говорятся. Да? Вот эти воздыхания, это то же самое слово, которое в 23-м стоит, стенаем. То есть это я стонаю языком, Господи, я не знаю, что мне, а внутри меня стонет Дух Святой, то же самое слово. То есть он стенает внутри меня.
Он ничего не изрекает, да. И
только
как воздыхание.
То есть я могу говорить одно.
Здесь ходатайство написано.
Воздыхание, слово. То же самое. Я про слово воздыхание говорю, что слово воздыхание и стенание, это одно и то же слово. То есть он воздыхание не изрекает, это стоны, которые невозможно произнести ртом. То есть я себе это так представляю. Представьте, я сижу, говорю. Я, может быть, говорю, я не понимаю, почему ты это делаешь. Господи, куда ты смотришь? А внутри меня есть ходатайство, это адвокат, это заступник, который с Богом на друг своей волне разговаривает. А представьте себе, если бы, например, Бог бы, если бы я взял бы и сказал, ты воюешь против меня, ты мою жизнь все. Как помню, один брат говорит, я с ним разговаривал, он говорит, ты понимаешь, что Бог объявил мне войну, верующий? Он всю мою жизнь ломает, он просто у меня забирает все подряд. Он воюет со мной, он мне это говорит. Вот представьте, если бы в этот момент Бог бы просто взял бы, услышал бы и ответил на это.
Страшно.
Взял бы, сказал, окей, давай повоюем. Вот в этот момент он до сих пор верующий, прошел сейчас эту фазу, эту далину смертную тень, сейчас подъем, там, слава Богу, все идет. А просто когда вот ты думаешь, интересно, и Павел...
Такое отчаяние.
Да, отчаяние. А Павел пишет, что вот у него внутри, если он спасенный, возрожденный, у него внутри есть Дух Святой. И у него есть связь с Богом. И он ходатайствует так, как Бог хочет. А Бог знает то, что он думает. То есть Бог знает, что я думаю, и Бог знает, что Дух Святой внутри меня думает. Хотя я не всегда знаю, что он там думает. Но он внутри меня думает то же самое, что думает там Бог наверху. А он знает, что он думает здесь. И получается, он им, смотрите, он их сейчас утешает, этих римлян, как я это понимаю, и говорит им, смотрите, что бы ни было, какие бы страдания вы ни переносили, какие бы немощи у вас ни были, внутри вас тот же дух, который усыновил вас, который вызывает Аба Отче, он ходатайство, он вас адвокат. Вот здесь находится внутри. Он тебя оправдывает. Здесь, внутри тебя сидит, да? Теперь это дальше, что он будет говорить, ну мы еще посмотрим с вами, дальше он будет говорить, что Христос оправдывает на небесах. Здесь Дух Святой оправдывает, Христос сам оправдывает. И даже если весь мир пойдет против меня, меня невозможно ни отлучить, ни оторвать, ни обвинить, что бы со мной ни сделали, что бы мне сказали, что я Рим сжег. Или там на меня еще какие-то поклепы повесят и будут говорить, там христиане, они сюда пришли, они хотят наших детей, там пусть что хотят, говорят. На небе есть Верховный Судья, который меня оправдывает. А почему? Потому что рядом кто с ним читает? Дальше мы будем читать Христос, адвокат. Давайте посмотрим вот эти стихи, что есть в гайст, дух в немощи. Смотрите, подкрепляет нас немощих наших. Посмотри, как у тебя из Бельфельда, да? Здесь нимтун зарашвахает нам, да?
Как стих, скажи еще раз.
26.
Да.
Смотрите, когда мы читаем по-русски, то Дух подкрепляет нас в немощах наших, нам ну, русский перевод говорит, что он нас как бы силу нам дает, наших немощных, да?
Ну, да.
Та же самая идея, только с другой стороны в немецкой Библии написано.
Слабости.
Он нас принимает или держит нас. Нимт, да? Как он?
Ну, принимает, да.
Нимт. То есть он, смотрите, когда я в душевной или в физической слабости, то я сам себя могу не принимать, я могу... А он говорит, а Дух тебя принимает таким. Вот в этой слабости он тебя принимает. Он тебя принимает и поддерживает. Но если он тебя принимает, значит, он тебя поддерживает. То есть
за...
Немецкий в некоторых местах лучше, в некоторых русский лучше. Лучше вместе. Лучше русский и немецкий вместе считать. И не просто он нас принимает, он нас поддерживает, он нас, он помогает нас в немощи нашей. Да, то есть он принимает, подкрепляет и держит нас. Вот когда мне кажется, все, я уже не могу, там аппарат, вот мы пришли к Боре тогда в больницу, вот он там лежит, там весь такой, ты не знаешь, он вообще выйдет оттуда или нет. А читаешь потом Римлянам, думаешь, а Дух-то Святой его держит, он же там с ним, он же его... Даже если все врачи уйдут и медсестры забудут про него, он там. Дух-то Святой его держит. Он держит его, он укрепляет его, он помогает, он его принимает таким, как он есть. Он вышел, уехал, да, уже?
Уехал.
Уже, он же, я еще в Украине был, он уже вышел, да. Вот, и... До Украины. Теперь смотрите, это, вот эта немощь, я уже говорил, это слово, это как душевная, телесная, духовная слабость, или общая немогота, или нестабильность, или недостаток жизненной энергии, или просто когда я себя чувствую плохо, как мы говорим по-русски. А, что делает Дух Святой в слабости? Он знает меня насквозь, он знает Бога. То есть Дух Святой знает меня насквозь, и Он знает Бога насквозь. То есть Он знает Бог, Отец, чем живет, и Он знает меня, чем я живу. Бог знает меня тоже насквозь, да? И Дух Святой, фертрит он салфун шпрехлих и артмластюс, Он защищает нас невысказанным образом перед Богом. Вот если вы прочитаете в словаре, что значит «унау шпрехлих» или вот это слово «неизреченными», то любой словарь говорит следующее: «Kann man nicht mit Worten ausdrücken», то есть словами это невозможно выговорить. И вот когда он говорит, ходатайствует, у тебя стоит фертрит по-немецки, 26 стих.
Подожди, ebenso übernimmt der Geist sich unserer Schwachheit an, denn wir wissen nicht, dass wir bitten sollen, wie es sich gebührt, aber der Geist verwendet sich für uns.
Verwendet sich. По-русски ходатайствует, а в шлахтерской тогда будет стоять фертрит. То есть он вместо меня встает и вместо меня начинает это делать. То есть он на моем месте выступает за меня, как адвокат внутри меня.
То есть не надо ничего вообще не говорить. Лежишь и все, да?
Думаю, здесь речь идет о страданиях. Никогда я на пляже лежу и не знаю, что
делать. Когда мы страдаем, мы страдаем и все, да?
Ну мы же что-то там молимся же, говорим.
Не, ну мы ничего не молимся. Мы страдаем. Или как? Вот мы страдаем, да, или же. А он за нас делает это. То есть мы бездейственны, правильно?
Испытывающий же сердца знает, вопрос. Какая мысль у,
да,
Духа,
вопрос.
Потому что он ходатайствует за святых по воле Божьей.
Вам вопрос,
да, мы еще делаем.
Вопрос можно один? Боже. Вопрос один можно? Кому
Бог
нужен?
Бог знает, что тебе надо.
Кому нужен адвокат?
Ну, тот, кто
грешен, что-то... А нет, вот сейчас, я сейчас не про грешных, не грешных, а про людей. Если вы не виноваты, вам нужно... Вот кого есть сейчас адвокат?
По закону который... полагается.
Вот вообще, вот сейчас вот нам, нас
я
вами...
Я думаю, что она правда.
Если мы не совершили ничего плохого, нам нужно адвокат? Нам надо, чтобы кто-то сейчас за нас все время ходил в суд, в полицию и про нас говорил, что... Да они на самом деле хорошие. Когда он нам нужен будет? Когда нам будет реальная угроза? Либо когда мы сделали что-то. Когда что-то сделал, потом пошел по... Ну, извините, простите. А мне говорят, нет. Все равно будете штраф платить. То есть, если адвокат, слово ходатайство встает, как я понимаю, то это всегда встает речь о грешниках. То есть, ходатай нужен тому, кто неправильно делает. Если я правильно делаю, зачем мне нужен тогда кто-то, кто будет вместо меня решать проблемы? Я могу сам их решить тогда, а когда я понимаю, слушай, здесь что-то не то. Мне нужен защитник, который будет меня защищать. И здесь это слово стоит, смотрите, в 26 стихе, в 27 стихе и в 34 стихе везде стоит. Дух ходатайствует, и Христос ходатайствует на небе за нас. То есть он фертрит, это значит, что он вместо меня решает, в кавычках, проблемы. Он, Бог обращается ко мне, он вместо меня с ним решает, фертрит, вот это слово по-деревски классно.
Замещает.
Вот смотрите, у меня была ситуация, я взял адвоката, да? И он мне присылает бумагу, и я ее...
Заступается,
но смотрите, вот эта штука, которую он объясняет. Я подписываю бумагу, я разрешаю адвоката вместо меня, за меня делать все, представлять меня. Получается, меня нету, а он от моего имени все делает. Все, он запрашивает бумагу, а ему говорят, а вы кто такой? Он говорит, а у меня есть бумага. То есть, фактически, это я делаю, только это не я делаю, а он делает вместо меня. И он там решает эти проблемы с судьей, с прокурорами, со всеми полицией, с криминальным отделом, смотря с кем там связан. И вот эта идея, здесь, юридически вот это слово здесь стоит, что Дух Святой вместо меня вот эти вещи решает этот вопрос. А на небе Христос вместо меня это там стоит, этот закон.
Братья, с Богом, я тогда пойду.
Да, у нас уже 8 часов. Вот как раз у нас хорошее время нам подумать, а в следующий раз мы дальше об этом, в это место будем разбирать.
Давай, Женя,
с Богом.
Завтра вечером, когда, если что, звоните. Если на